Приступаем, друзья, к самой важной части нашего сегодняшнего служения, когда мы будем разбирать с вами Слово Божье. Открывайте, пожалуйста, и вы прочитали наверняка тему, то, что было заявлено на сайте, то, что вы получили рассылку. Как, живя во плоти, жить не по плоти? Ну, как вы понимаете из темы, это очень серьезный вопрос. Если бы это было так просто, то все бы мы ходили с крылышками за спиной. Но мы ходим здесь, по этой земле, грешной, да, проклятой за Адама, и живем в этой плоти, в храмине. Я думаю, что сегодня мы сумеем с вами немножко понять что-то, разобраться с этим вопросом. Поэтому, пожалуйста, я хочу, чтобы вы были очень внимательны сегодня. Открывайте послание к римлянам. Основное мы будем брать основные тексты оттуда. Сейчас несколько человек из нашей церкви по четвергам, по вечерам проходит группа. Мы изучаем послание к римлянам. И я хотел вот немножко поделиться и со всеми, что мы изучаем, потому что это настолько интересно. Первые 5 глав послания к римлянам Павел говорит об оправдании. И о том, что оправдаться можно только верой, и о том, что оправдаться может любой человек, и язычники, и иудеи, и все приходят к Богу, каким образом мы туда попадаем. С 6 по 8 главу, вот об этом мы сегодня будем с вами говорить, речь идет об освящении. И сегодня, ну, основной текст наш будет, это 8 глава, но нам придется посмотреть вот из всего этого отрывка, с 6 по 8 главу. Павел показывает в 6 главе, что мы с вами крестились в Иисуса Христа. У нас очень часто бывает какое-то смещенное понятие относительно слова «крещение». Мы себе сразу представляем то, что происходит у нас в церкви, когда это празднично, когда это торжественно, то, что у нас происходило совсем недавно, 2 недели назад, когда у нас было крещение, когда в белых халатах люди и такое праздничное настроение. Крещение в Иисуса немножко другое. Вообще о крещении мы говорим периодически, но тем не менее вот сегодня решил такую иллюстрацию сделать. Дело в том, что нам, людям, живущим в 21 веке, слово крещение у нас воспринимается как нечто специфически религиозное. Да? Крещение относится к какое-то религиозное слово. Для людей 2000 лет назад, когда писал апостол Павел, это слово было обыденным. Это слово было простым, понятным словом. Крещение, например, на мануфактурах, когда, ну, например, занимались тканями, покраской ткани. Вот нужно было ткань покрасить, ее брали и опускали в чан с краской. Это называлось баптайзо. Да. Чан этот назывался, соответственно, вы уже догадались, да, баптистерия. Да? И вот это вот баптиза и происходило туда. Вот мне дали такой стаканчик с чаем. Может быть, марганцовка, все что угодно. Да, это просто салфетка. Вот она беленькая. Вот смотрите. Я ее опускаю сюда. Она цвет даже поменяла. Скажите, что во что вошло? Салфетка в чай или чай в салфетку? А если вот так вот, что во что вошло?
Салфетка в чай.
Или чай в салфетку? Стаканчик прозрачный. И чай в салфетку. То есть вот, что происходит при крещении, это и происходит. Что то, что погружается в какую-то среду, во-первых, оно меняет свои свойства. Салфетка поменяла свои свойства, да? Она приобретает свойства этой среды. Если что-то будет непонятно, вы лучше спрашивайте, хорошо? Ну, я вот специально сделал такую маленькую иллюстрацию, чтобы немножко пояснить. Тогда, когда мы крестимся в Иисуса, меняется структура. Меняются свойства какие-то, да? Что-то становится противным, что-то становится нормальным, приемлемым. То, что раньше мы считали, что ничего в этом страшного нет, теперь мы понимаем, что это то, что неприятно Богу. и оно вызывает какое-то отторжение внутри нас. Да? Ну, должно вызывать, скажем так. Да? Вот об этом и будем с вами смотреть. То есть крещение – это отождествление какое-то. Да? Тогда, когда мы крестились в Иисуса Христа, крестились Дух Святой, то произошло наше отождествление с Богом. И апостол Павел говорит, что это крещение, полное отождествление, в том числе и с его смертью. 6 глава. 3 стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» То есть мы, отождествляясь с Иисусом Христом в крещении, в том числе отождествляемся и с Его смертью. И в послании к Галатам Павел говорит: «Я сораспялся Христу». Смотрите, как, с одной стороны, очень просто произошло вроде бы, да? «Я умер». То есть отождествился со смертью Христа. Я умер. Умер без боли, без мучений. Просто так для меня это произошло, да? Как и для каждого, кто крестится в Иисуса. Почему? Потому что эту боль взял на себя Господь. Иисус взял на себя страдания, взял на себя позорную казнь, этот стыд. Все Он взял на себя. А я просто... крестившись в Него, я вошел в это, отождествился с этим. И это стало частью и моей жизни. Смерть с Иисусом. Мы умерли. Дальше, если смотрим, Римлянам 6 глава, 2 стих, посмотрите, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Как? Ведь, ну, реально, если я умер, как я могу тогда теперь еще и жить в этом грехе? Как я могу грешить? И посмотрите, какой... интересный, радостный вывод выдает апостол. Следующий стих, если смотрим, 4. «Итак», то есть он выводит, да, «Итак, мы погреблись с Ним, с Иисусом, крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Все очень просто. Павел дает много объяснений тому, каким образом мы можем, живя во плоти, жить не по плоти. И здесь мы видим вот это противопоставление умерли для греха и обновленная жизнь. Ну, можно рассмотреть не как противопоставление, а как последовательность, да? Если ты умер для греха, то дальше идет обновленная жизнь. Или грех и обновление. Грех и смерть для него, и обновление, и жизнь в этом обновлении. То, что нам показывает Бог, да? И вот посмотрите дальше, следующие стихи, мы в 6 главе сейчас с вами находимся, 5-6 стих. «Ибо мы соединены с Ним подобием смерти Его». Извините, «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Друзья, мы не рабы греху, все, мы умерли, вот умерший человек может грешить. Вы когда-нибудь видели, чтобы какой-нибудь труп стащил у кого-нибудь кошелек? Не бывает такого, да? То есть умерший человек не грешит. Я вас поздравляю, вы умерли, значит, вы не грешите, ура? Чего ура, что-то тут не то. Что-то тут не то. Вроде бы все, да, вроде бы свобода, вроде бы ничего больше не нужно, не нужно бороться со грехом. Но вот, казалось бы, все правильно, но практика нашей жизни почему-то говорит о другом. Или вы уже не боретесь с грехом? Мы боремся с грехом, вроде бы как понимаю умом, что умер, но вроде бы как смотрю, вроде бы как живой еще чуть-чуть, да? И грехи продолжаются у кого-то. Да? Ну, к счастью, их становится меньше. Но давайте смотреть дальше. Уже в следующей главе, в 7 главе, Павел рассматривает некий закон греха, который живет в моей плоти. Не только в моей, в вашей тоже. Да? В его плоти, который жил, да? Некий закон греха. 7 глава, посмотрите, 22 стих. ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть я, как человек верующий, как человек мыслящий, я понимаю, что закон Божий, он благ, добр, духовен. Все эти слова, кстати, из послания к римлянам, я вроде бы как все это понимаю, что вот это вот все так, что закон, он хороший и замечательный. Но, следующий стих, 23, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. То есть мы говорим об этом вот в двух словах, но Павел останавливается об этом, на этом подолгу, и в каждой главе он рассматривает какой-то один аспект, объясняет нам о крещении, крещение в Иисуса Христа, какую-то сторону благодати или какую-то сторону закона Божьего рассказывает, или объясняет нам о вере какой-то аспект. Это мы сейчас немножко так вот бежим, потому что ну, у нас мало времени, мы ограничены временем. Но тем не менее, вот посмотрите, объясняя этот внутренний греховный закон, живущий в моих членах, Павел вот говорит, вот посмотрите, как странно, 15 стих. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Вот он говорит, понимая, что вот это вот грех, и снова сюда вляпываюсь, и снова это делаю. Да? Ну пусть реже, пусть меньше, со временем чувства навыком приучаются к пониманию добра и зла, но почему-то на это время уходит. И он говорит, вот этот вот закон, он живет во мне и поражает вот этот вот, как бы вопль, ну не знаю, отчаяние, вот крик души этого великого апостола, он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Это 24 стих. Но сразу апостол Павел говорит, что есть выход. Есть выход. Следующий же стих, посмотрите. Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим. Очень интересно. Постановка. Благодарю Бога моего Иисусом Христом. Понимаете, как это, да? Внутри меня Иисус. И я им благодарю, потому что Он может победить. Потому что Он не грешит. Потому что Он может дать мне силы. Благодарю Бога моего Иисусом Христом. Внутри меня я всегда могу благодарить Господа. Вывод из всего этого такой. Посмотрите. Следующий стих, 25. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Это факт. И мы видим контраст, да, два закона. Закон Божий, закон греха. И они несовместимы, они не могут быть, потому что закон свят, и он ничего общего не может иметь с законом греха. Я хочу служить закону Божьему. И Павел говорит, ну почему же тогда так многие служат закону греха? И сегодня этот вопрос у нас стоит. И вот вся восьмая глава, она показывает, как мне не служить закону греха. Как перестать грешить. Как не оправдывать себя тем, что в 6-7 главе написано. Ну вот это вот есть, вот Павел уже сказал, там вот несчастный я человек, кто избавит? И я не избавлен, да? Как перестать оправдываться этими словами, показывает восьмая глава. Если бы на этом Павел остановился бы, на седьмой главе. Если бы не было восьмой главы, то это не просто грустно, это я не знаю до какой степени, это карт-бланш всем грешникам, пожалуйста, греши и называй себя христианином, и делай, что хочешь, и скажи, ну, никто не может сделать. Павел сказал, никто не может, да? Но Бог не оставляет нас в таком состоянии. Через апостола Павла Господь дает нам эту самую восьмую главу, и показано здесь, как реально можно справиться с грехом, как можно прекратить грешить. Для этого нужно усилие. Внимание и усилие. Как вывод из всего предыдущего, и вступление к тому, что будет в восьмой главе, будьте внимательны. Восьмая глава у вас открыта, да? Восьмая глава, первый стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые живут по плоти, не по плоти, но по духу. Так? У тебя так? У тебя какая-то другая Библия. Посмотрите, я пропустил всего лишь несколько слов, да? Которые живут во Христе Иисусе. Интересно, я сам по себе не могу жить по духу, а не по плоти. Но вот если мы прочитаем полностью и так, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вот тогда все встает на свои места. Вот во Христе я могу жить без греха. Реально. А если мы посмотрим современный перевод, вообще написано великолепно, посмотрите. Итак, теперь нет осуждения живущим во Христе. Просто. Нет, вот по плоти. Это как вывод уже. По плоти, по духу, а не по плоти. Это если ты во Христе, вот тогда ты имеешь возможность жить без греха. Вот тогда я имею возможность жить по духу, а не по плоти. Если во Христе. Знаете, как на пассажиров самолета действует сила гравитации. Когда-нибудь кто-нибудь летал на самолете? Да? Вы когда летите на самолете, на вас действует сила гравитации. Знаете, почему вы не падаете на землю? Потому что вы в самолете. Вот так же во Христе Иисусе действует на вас закон греха. Но если вы во Христе, то аннулируется этот закон. Он перестает работать, он перестает действовать. Вроде бы просто, да? Ну, не так. Знаете, потому что если я не буду во Христе, как тот пассажир самолета, если он будет не в самолете, если он будет замечательно знать все законы аэродинамики, если он будет такой умный прямо физик, да, Икар вон попробовал, чем закончилось, знаем, да, не получается, все равно разбился. Только если во Христе, тогда получится. Следующий стих объясняет, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как это произошло, Бог показывает в третьем стихе. Посмотрите. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех по плоти. То есть Бог дал замечательный закон. Но человек не может этот закон соблюдать. Закон, мы с вами говорили, добр, духовен, о законе очень много хорошего сказано. Но человек не может соблюдать этот закон. И тогда закон ослабленный плотью, и Бог посылает Сына Своего, Иисуса Христа, дает Ему подобие плоти, такой же, как у нас с вами, и посылает Иисуса Христа, и тот в жертву за грех приносит сам себя и умирает за этот грех. Закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. После этого мы во Христе имеем теперь возможность жить по духу, а не по плоти. И дальше 8 глава вся показывает этот контраст. Я предлагаю, чтобы мы с вами его и рассмотрели. Говорится о живущих по духу и о живущих по плоти. Вся 8 глава рассматривает один этот контраст. Библии открыты. Давайте, ну, сначала запишем в эту таблицу стихи с 1 по 4, которые мы с вами уже прошли. И дальше мы не будем как бы останавливаться на экране. Я не буду на него обращать внимание. Мы просто будем с вами читать текст. Будем рассуждать немножко, по минимуму. Просто, чтобы сам текст говорил. А слова здесь будут выплывать. Я поплакаться хочу, знаете, вот у нас немножко сложно в церкви проповедовать, потому что мы делаем видеоподдержку для того, чтобы оно легче воспринимается, когда оно еще и на глаз идет, когда оно еще и такой опорой идет, визуальной. Но, тем не менее, справляемся понемножку, да? Итак, с 1 по 4 стихи. Давайте мы здесь с вами посмотрим. Живущим по духу в первом стихе написано, что им нет осуждения. А здесь, значит, уже осуждены, да, живущие по плоти. Живущие по духу написано, свободны от закона греха и смерти, а живущие по плоти, они живут под действием этого самого закона. Пока все нормально. Третий стих написано, как это произошло, как мы освобождены были от этого закона греха и смерти. И четвертый стих, написано, что живущие по духу, в них исполнилось оправдание закона. Все? Хорошо. Теперь мы с вами читаем дальше. 5-6 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Ну, просто посмотрим, да? То есть, что происходит? Что человек выбирает, о чем он будет помышлять. Вот мы здесь, видите, выскочило, так оно и будет дальше продолжаться. Помышляют о духовном. Человек имеет выбор, о чем он будет думать. Не так, что мои мысли, мои скакуны, да? А я обуздываю свои мысли, я выбираю, о чем думать. И если ко мне пришла в голову плохая мысль, это не означает, что я должен начинать каяться, ой, вот такая мысль плохая, вот, Господи, прости меня, вот, и эту мысль вот так вот со всех сторон ее обсмаковывать и рассматривать. Нет, не надо. Ты просто выбираешь, о чем думать. Ты думаешь о духовном методом замещения. Знаете, да? Тогда не остается для этой мысли места. Ты выбираешь, о чем ты будешь думать. Ты думаешь о том, что ты изучал сегодня утром. Ты думаешь о том, что ты изучал вчера вечером. Что ты читал в Слове Божьем, ты думаешь о том, что ты хочешь сделать для Бога, ты думаешь о том, каким образом это можно сделать для Бога. Так, для этого нужны люди вот с таким и таким даром духовным, да? Кого мне в церкви можно подключить, кому можно предложить, слушай, давай вместе это сделаем, или давай ты вот это сделаешь, а я вот это, вот, а в результате вот это вот получится. Вот эти вот помышления духовные о том, что мы можем сделать для Бога, они вытесняют из нашей головы вот эти вот плохие мысли, они приходят, и ты ничего с этим не сможешь сделать, но ты можешь с этим сделать, ты просто выбрал для себя, что ты будешь делать. Так говорит апостол Павел, он через это прошел. Вы видели, как он восклицал, что несчастный я человек, но он прошел через это, он справился силой Божьей, потому что он во Христе выбирает, о чем думать, и тогда все получается. Итак, 6 стих мы с вами прочитали. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Вот поэтому здесь мы пишем, что помышления – жизнь и мир, а здесь оно идет к смерти. И вы видите, эти две колонки, они взаимоисключающие. Жизнь и смерть, они не могут жить вместе, они взаимоисключающие. Либо человек жив, либо человек мертв. Нет такого, что да, пациент скорее жив, чем мертв. Либо жив, либо мертв. Все. Доктор сказал в морг, значит в морг. Да? Так, Танюша, пас? Правильно? Итак, 7 стих. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить». Не могут. Мой стих, мы говорим, враги Бога, они враждуют. Сразу только в эту колонку можем записать, да? О живущих по плоти. Что эти люди, которые враждуют против Бога, они объявили войну. Ой, какие умные, нашли с кем воевать. Богу войну объявить. Ну, по крайней мере, неразумно, да? Закону они не покоряются, да и не могут они покориться закону. Покориться можно только находясь во Христе. Как в том самолете, да? Они просто, здесь написано, мертвые для праведности. А живущие по духу, здесь ничего нет, да? Богу угодить. Так, 9 стих, давайте переходим, 9 стих читаем. Итак, 3 стиха прочтем. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его». А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Иисуса из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Переходим на новую страницу. Здесь, видите, уже места не хватает, поэтому здесь начнем писать. Итак, с 9 стиха. Дух Божий живет в этих людях, которые ходят по духу. И живет в них, получил прописку, да, регистрацию, как сейчас у нас нету прописки, да, регистрация. Он живет постоянно, живет на постоянной основе. 10 стих, давайте в эту же колонку мы напишем, что дух жив для праведности. То есть наш дух, он ожил для праведности. Мы можем теперь поступать праведно, праведность – это одно из ключевых слов, оно идет по всему посланию к римлянам, начиная с 3 главы, по всему посланию к римлянам идет. В 11 стихе «в нас живет Дух Божий». Я не знаю, почему не работает, Миш, помоги, пожалуйста. Это же какие-то вещи должны были выскочить. Есть? Во. Спасибо. Дух жив для праведности, и в них живет Дух Божий. Спасибо. И Он воскресит наши смертные тела Духом Своим. То есть единственная причина того, что нас с вами оживят, это из-за Духа, который живет внутри нас. Если в нас не живет Духа, то нет у Бога вообще никаких причин нас оживлять. Если в вас живет Дух того, который воскресил Иисуса Христа, то Он воскресит и ваши смертные тела. То есть придет то время, об этом мы с вами говорили подробно, когда изучали первое послание к Коринфянам, 15 главу. Бог воскресит и нас с вами. В таком случае с теми, кто живет по плоти, давайте, что с ними происходит. Не имеют Духа Святого, соответственно, не Христовы. Да? Не имеют Христа внутри себя, и Дух Святой не живет в них. Все, как бы, все очень просто. На этом для них заканчивается. Прочитаем довольно большой теперь отрывок с 12 по 17 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Когда мы выписываем, то становится все на свои места, и тогда в этот момент все становится просто. Давайте попробуем просто выписать. Итак, не должны жить по плоти. Не должники плоти, потому что умерщвляют дела плотские, и таким образом живы будут. Да? Потому что суть сыны Божьи, 14 стих. То есть эти люди становятся родственниками живого Бога. Авва. Переводится папа, вернее так, папочка. Такое тесное, вот как вот, я не знаю, как вы называете своих земных родителей, называете ли вы его папочка, почему-то я своего отца не называю, не знаю. Да? Но наблюдаем, как дети малые подходят к своим родителям, и они не стесняются сказать папочка, они не стесняются сказать папулик, они не стесняются сказать такие слова, которые почему-то мы, вырастая, начинаем стесняться этих слов. Да? Но вот такие люди, которые живут по духу, они имеют возможность обращаться к Отцу именно таким вот близким образом. Именно так, действительно, любя, и у такого человека, который является ребенком Божьим, сыны Божьи и дочери Божьи, у него есть вот это реальное оружие, близость с Отцом, нежелание ему сделать больно и выбор того, о чем он может мыслить, потому что он общается с Отцом, и на те темы, на которые он общается, об этом он, естественно, рассуждает сам себе. И тогда, когда он сталкивается с искушениями, когда он сталкивается с греховной мыслью, он делает этот выбор. Думать, беседовать с Отцом и думать о том, что Божье, думать о том, что духовное. Каждый день выбор, о чем я буду думать. Вернее, не каждый день, а каждую минуту. А у вас бывали мысли вообще, что вы ловите себя на том, что вы сейчас думали о том, что нечисто, нечестно, или только я один грешник такой? Да? Несколько человек все-таки есть, которые думали о чем-то плохом в своей жизни, да? Вот есть вариант у тех, которые вот сказали, что они думали. У тех, кто говорит, что он не думали, ему это и не нужно, да? Потому что Христос пришел к грешникам, он не пришел к праведникам. Да? Вот кто говорит, что у него были такие мысли, вот нам Бог дал эту возможность думать о духовном, общаясь с Ним. То есть первым образом, что в этот момент, когда я ловлю себя на этой мысли, я обращаюсь к Богу, говорю: Господи, прости меня, с просьбой о скорой помощи, да, и начинаю размышлять просто о том тексте, который вот последним я читал сегодня утром, или, может быть, полчаса назад, или, может быть, ну что-то такое произошло, что вчера я не брал в руки Библию. Это плохо. Но, тем не менее, позавчера я ее читал. Об этом тексте думаю. Потому что чем дольше мы не берем в руки Библию, тем чаще вот эти вот плохие мысли, они приходят к нам в голову. Итак, 15 стих. Не приняли духа рабства, а приняли духа усыновления. И имеют внутри себя свидетельство Духа Святого. Там у нас пустое место есть, давайте мы так чуть-чуть поднимем кверху, да, чтобы здесь еще дописать. Имеют внутри себя свидетельство Духа Святого. И 17 стих. Наследники Божьи. Причем посмотрите, как написано в тексте. Наследники, наследники Божьи. Два раза прямо сказано, да, об этом. И не помещается здесь сонаследники Христу. И вот сюда еще немножко мы с вами перенесем. Страдают со Христом, потому что есть цель. Есть цель, которая стоит впереди, прославиться вместе с Господом. Тогда, когда он придет в славе. А те, кто живет по плоти, здесь очень мало, но тем не менее, давайте с вами и о них запишем. Из 12 стиха, что они должники плоти, что придет время, все-таки они умрут, потому что живут в делах плотских. И придет время, они не имеют жизни вечной. И у них дух рабства. Они не могут, эта мысль придет, она ими давлеет. Она крутит и вертит ими, она их заставляет думать о себе. Они подчинены ей, этой греховной мысли. У нас нет этого духа рабства. Мы свободны взять и думать о том, что приятно нашему Господу. И они дух рабства и живут в страхе, потому что впереди все равно нету, все беспросветно. Они не могут обратиться к Богу, как к Отцу. Они обращаются к Богу, знаете, Отче наш, как к Богу какой-то религии, или могут обратиться к Богу как к Создателю. Потому что он наш создатель, он создатель всех. Но они не имеют этих тесных отношений. Вот, чтобы так собрать все это вместе, предлагаю, давайте прочитаем. Вот все, что выписывали, я смотрю, многие писали, да? Вот все, что мы с вами выписывали, давайте вместе пройдем. Итак, те, которые живут по духу, или водимые духом, из 8 главы, им нет осуждения. Они живут по духу, они свободны от закона греха и смерти. И третий стих он описывал, как это произошло. «Оправдание закона исполнилось в них, и они помышляют о духовном, они выбирают думать именно об этом. Помышление это ведет их к жизни. Это жизнь и мир. Дух Божий живет в них, и им очень просто, потому что их дух жив для праведности, а жил для праведности. В них живет Дух Божий, 11 стих, Бог воскресит смертные тела духом своим. Придет день, когда он придет и оживит всех, кто, в ком живет сейчас дух его. 12 стих. Не должники плоти, чтобы жить по плоти. Умерщвляют дела плотские и живы будут. Потому что, опять-таки, смотрите, сколько раз повторяется, потому что суть сыны Божьи, они по сути своей, они вот являются таковыми, они сыны Божьи, и они могут называть Бога Отцом. Не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называют «папа, папочка». И этот самый дух, 16 стих, внутри нас свидетельствует, что мы дети Божьи, наследники, 17 стих, еще раз, наследники Божьи, два раза стоит, сонаследники же Христу. Страдаем вместе со Христом, имея цель прославиться со Христом. Это понятно, ведь дети Божьи, они находятся вне дома. Сегодня, когда молились, говорили о том, что Наталья, по-моему, говорила, да, что там наша Родина. Мы вне дома, мы вдали от Родины, вдали от дома, поэтому они не на своей территории. Что о тех, которые водимы плотью или живут по плоти? Как вы видите, абсолютно контрастное, ничего общего не может быть, взаимоисключающие две колонки. О них написано с первого стиха, что они уже осуждены, так как живут по плоти. И если дети Божьи, они свободны от закона греха и смерти, то эти живут под действием этого закона и постоянно помышляют о плотском. Сразу видно, о чем человек помышляет, сразу видно, о чем он говорит, о работе, о деньгах, о чем он говорит чем его интерес, на чем он сосредоточен, о чем думает ли он о духовных темах, делится ли он, когда встречаются, говорит, слушай, мне вчера такое Бог открыл, я вчера изучал вот такой-то текст, там такое написано, а я еще, знаешь, я посмотрел в греческом, там такое слово, им это не интересно, им больше интересно, когда зарплату выдадут. 6 стих. О чем ты помышляешь, опять-таки, это показывает то, что ты есть, что с тобой будет, помышления плотские, смерть. То есть абсолютно четко мы видим, что твои мысли, они определяют твое будущее. То, как ты выбираешь свои мысли сегодня, определяет твое будущее, где ты будешь находиться. 7 стих. Если ты выбираешь думать о работе, бизнесе, ремонте, если основная часть твоих мыслей – это не Божьи, то это вражда против Бога. Они просто мертвые для праведности. Богу угодить не могут. Они неприятные для Бога, и они сами выбрали быть таковыми неприятными для Бога. Не имеют Духа Святого и не Христовы, не имеют Христа внутри себя. Дух Святой не живет в них. 12 стих. Должники плоти и живут по плоти. Умрут, потому что живут в делах плотских. У них дух рабства, живут в страхе и не могут обращаться к Богу, как к Отцу. Все. Видим довольно просто вот этот контраст. Живущие по духу, живущие по плоти. Мы успели с вами его сегодня разобрать. И мы видим, что каждый из нас может сделать выбор. Если мы отказываемся делать выбор, то это уже выбор. Да, если человек говорит, это мне неинтересно, он тем самым уже сделал выбор. Это его выбор, куда он идет. Знаете, выбор на самом деле стоит перед каждым человеком ежесекундно. Каждый из нас всегда выбирает, чем он будет заниматься сейчас. Вот те, кто сейчас здесь, мы выбрали прийти сюда. И даже когда мы уже пришли сюда, мы все равно выбираем. Мы выбираем, как мы слушаем. Мы выбираем, например, записывать или не записывать. Мы выбираем, например, я дома более внимательно, более подробно разберу эту главу и выпишу еще больше из этой главы интересных мыслей. Я дома это сделаю. И кто-то делает другой выбор, да? Каждый делает выбор. Послание Иакова, 1 глава, 23-24 стих, говорит о человеке и о Слове Божьем. О том человеке, который прикасается к Слову Божьему, но это слово, оно не остается как бы в нем. Да? 23 стих. Этот человек подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Друзья, я очень рад, что все вы здесь. Но тем не менее, если кто-то из вас еще не принял решение, не сделал выбор жить по духу, не откладывайте это назад. Сегодня вы можете сделать этот шаг и смело назвать Бога отцом, папой. И знать, что Он слушает вас, знать, что Он рядом, знать, что Он не разгневается, когда вы назовете Его папой, потому что Он принимает вас. Знаете, если вдруг мужчине на улице подойдет чужой ребенок, и скажет «папа, папочка», то неизвестно, как он отреагирует. Но Бог, когда мы приходим к Нему, когда мы принимаем это решение жить по Духу, Он дает нам Духу усыновления. Он принимает нас, и Он готов раскрыть объятия для новых сынов и дочерей. Поэтому ныне день спасения. Сейчас мы будем петь. Попросим группу прославления выйти. Перед этим давайте сейчас мы с вами вместе помолимся. И во время молитвы или во время песни, если у вас будет желание в сердце, решение жить по духу, только подайте знак, поднимите руку, и мы все будем молиться за вас. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы очень благодарны Тебе, что Ты наш Бог. Господи, мы благодарны Тебе, что Ты Бог любящий, и Ты понимаешь нас и наше состояние. Мы живем в этой плоти, и внутри есть закон греха и смерти. И Ты показываешь нам, каким образом мы можем победить этот закон, каким образом мы можем выйти из-под действия этого закона и жить в радости, ходить по духу, если мы будем в Тебе, Христос, если мы будем жить во Христе. Благослови, я прошу Тебя, нас, чтобы мы каждый день помнили, что не нужно нам выходить из этого самолета, что это неразумно. Я очень прошу Тебя, Господи, благослови нас, чтобы мы каждый день, каждую минуту делали этот выбор, о чем мы будем думать, чем мы будем загружать нашу голову, наши мозги, чем, о чем мы будем помышлять. Нам, мы живем в такой ситуации, Господи, Ты знаешь нас, что нам нужно думать и о работе, и о доме, нам нужно об этом думать. Но я прошу Тебя, благослови, чтобы большая часть наших размышлений были размышления духовные. Я прошу Тебя, Господь, благослови, чтобы этим самым мы могли разбивать помышления духа, помышления плотские, чтобы мы могли разбивать грех, который живет внутри нас, чтобы мы могли побеждать и приближаться к Тебе, идентифицируясь с Тобою, приближаясь, сообразуясь с Твоей святостью, великий наш Бог. Мы приходим к Тебе, великий наш Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь.